Глава 30. Эшланд и его сельскохозяйственный музей. 7 ноября 1964. Национальное шоссе номер 452. Ричмонд, Франкфурт. Национальное шоссе номер 452, попетляв немного через Апалачи, развернуло перед ними асфальтовую ленту и устремилось на восток, к долине великой реки Миссисипи. Дорога была пуста, как в американских роуд-муви или в рекламе, восхваляющей мощь дорогого автомобиля. По шоссе ехала одна, нет, две машины. Неспешный Ford Fleetwood и метрах в 100 позади него ярко-красный Кадиллак Эльдорадо.
«Мы тащимся, Ник, иначе не скажешь. Разве не ты хотел умчать принцессу в Калифорнию?»
«Колымага снова саботирует!» — воскликнул он, стукнув кулаком по рулю своего Форда. «Простите меня, Алиса!» «За что?» — удивилась она.
«За жалкую машину! За то, что проехали 170 миль за 6 часов!»
«Послушайте, Ник, вы работаете на меня за просто так. На что же мне жаловаться? Мы едем на вашей машине. У меня ведь даже прав нет. Я вряд ли когда-нибудь сумею вас отблагодарить».
«Такое впечатление, что мы стоим на месте. Почему Бог создал такие монотонные пейзажи? Люди проложили еще более скучные дороги».
Ник нервным жестом выключил радио. Оно невыносимо раздражало его скрипучей пародией на кантри.
«Даже музыка нормальная тут не ловится!»
«Не любите покидать Вашингтон, Ник?»
«Почему вы так решили? Из-за того, как выглядит мой Форд? Ну, едет он медленно, но это все-таки Флитвуд. 20 лет назад был тачкой номер один».
«По вашему настроению?»
«Теперь тебя волнует мое настроение, Алиса?» «Стоило разозлиться.
Ты слишком романтичен, дружище. Женщины не любят милых мужчин. Им нравятся мерзавцы с дурными манерами».
«Я не путешественник. Люблю родной город».
«Спасибо за все, что вы делаете, Ник. Кажется, расставание с Вашингтоном тяжело вам далось».
«И Форду тоже».
Пауза на милю.
«Кончай плести кружева, Ник. Изобрази грубияна, раз уж только это и приносит результат». «Я бы смирился, будь это свадебное путешествие», — буркнул Ник, но Алиса не приняла игру.
Они молчали 4 мили. Очень долго, с учетом скорости 50 миль в час.
«Пошевели мозгами, Ник. Скажи что-нибудь оригинальное».
«Эшланд большой?» — спросил он.
«Гениальный старик. В умении вести беседу и двух равных тебе не наберется».
«Маленькая точка на карте», — натужно веселым тоном ответила Алиса. «Сейчас открою путеводитель. Эшланд, 2428 жителей, знаменитый сельскохозяйственный музей».
«Какой ужас!»
«Почему?» — удивилась она. «Экспозиция наверняка интересная».
«Я и забыл, что вы тоже деревенская.
Только по приемным родителям. Но я и правда люблю деревню».
«Даже до 2500 не дотянули. Значит, гостиница всего одна».
«В путеводителе об этом ничего не сказано».
«Поверьте ветерану засад. Отель один-единственный. То есть Алан наверняка там ночевал. Сегодня вечером мы пройдем по его следам, а может, даже получим его номер. Но если, конечно, доберемся».
Двухмильная пауза.
«Черт, Ник, музыки все равно нет. Ищи другую гениальную идею. Спойте что-нибудь, Алиса».
Она улыбнулась, включила радио, и звуки электрогитары заполнили старенький Форд.
«Знаешь, Ник, даже я иногда удивляюсь твоей тупости».
Они миновали указатель «Чарлстон, 140 миль». Минуту спустя мимо них проехал Тед Силва.
«Невероятно!
Они что, так и будут ползти всю дорогу? Надеюсь, эти придурки не везут меня полюбоваться Тихоокеанским побережьем, черт бы их побрал! 50 миль в час стоило садиться в новый Кадиллак Эльдорадо». Приемник трещал, скрипел и плевался неразборчивым роком. «Грехи вы мои тяжкие!» Тед скормил новомодной магнитоле последний писк сезона. «Эверли Брадерс». И они в шестой раз затянули «Прощай, любовь», а следом весь остальной репертуар. «Почему ты не взял другие кассеты, болван?» Тед стартовал в режиме молнии. Он терпеть не мог спешных отъездов, в том числе потому, что приходилось закрывать салон. «На сколько времени?» «Как долго влюбленные голубки будут таскать его за собой по сельской местности?» Силва мог бы поручить парикмахерскую Терезе, но его ученица и с собой-то едва справлялась. Тереза. Не будь она дочерью его сестры Джинны, давно вылетела бы за дверь. Тед волновался, потому что салон приносил ему хорошие деньги, даже если брать в расчет только обычную клиентуру. Его дети, Серджо и Лелла, давно выросли. Ему не по возрасту отправляться на сафари, вооружившись одной только зубной щеткой. Уйти от дел? Почему бы и нет, в конце концов? Елена будет в восторге. Она вечно бухтит, ты слишком много работаешь. Переберутся на юг, поближе к Лелле и зятю. Елена, его благочестивая жена, после стольких лет бесконечного вранья это заслужила. И правда, почему бы не уйти на покой? Выполнив этот контракт, разумеется. Обязательство есть обязательство, пусть даже такое тухлое, как то, что поручила ему сенатор Арлингтон. У Теда была профессиональная честь. Он считал, что устный уговор — святое дело. Он встряхнулся и автоматически прибавил скорость. «Осторожно, Тед. Знаешь ведь, что нет ничего труднее слежки за машиной на пустынной дороге. Тем более, что у тебя очень приметная тачка. Понять бы еще, куда они едут». Эшленд оказался крошечным городком чуть в стороне от крупной развязки, обустроенной 20 лет назад между национальным шоссе номер 452 на Ричмонд-Франкфурт и шоссе номер 18 на Нэшвилл-Кливленд. Столица сельскохозяйственной техники встретила их рычанием кранов и бульдозеров. Строители расширяли дорогу. Перекресток должен был превратиться в современную транспортную развязку. Местные жители многого ждали от инфраструктурных перемен, надеясь, что Эшленд станет стратегически необъезжаемым городом, настоящей столицей. Местные боссы верили, что скоростные полосы обеспечат развитие, хотя случиться по логике вещей должно было обратное. Ник скептически относился к достоинствам своего Форда, однако в Эшленд они добрались задолго до наступления ночи. Зато он оказался прав насчет единственного отеля. Приют для усталых дальнобойщиков и торговцев, подобных транзитных гостиниц тысячи по стране. Тип с благородной сединой при галстуке выглядел так шикарно, что никому и в голову не пришло бы, что он проводит дни, опорожняя мусорные корзины и баки, перестилая постели и подметая полы. Он одарил их искренней улыбкой. Встречать постояльцев было самое непротивное из его обязанностей. Ник решил не ходить вокруг да около, представился частным детективом и заговорил об Алане Ву, который жил в гостинице в марте 1964 года. Лицо управляющего выразило сомнение. Он объяснил, что нанялся на работу всего 3 месяца назад. Мало кто из выпускников гостиничного колледжа мечтает оказаться в подобной дыре. Но журнал регистрации он показал без проблем, и Алиса с Ником нашли, что искали. 21 марта 1964 года Алан заселился в отель и провел здесь 2 ночи. Теперь остается узнать, зачем Алан приехал в эти края. Вряд ли страсть к сельскохозяйственной технике могла оторвать его от прекрасной норманки Лизон. Пожалуй, нам стоит здесь поселиться, Алиса. О да, Алиса, час истины пробил. Наша первая ночь вместе.
«Желаете номер с туалетной комнатой, душем, телевизором?» — спросил обрадованный портье.
«Не имеет значения. Платит агентство Хорнета», — объявил Ник. «После завершения дела запишу это на счет клиента».
«Значит, без душа и телевизора», — ответила Алиса.
«Агентство благодарит вас за экономность, дорогая».
«Но комнат 2», — уточнила Алиса.
Туше, маленькое чудовище.
Ночь давно убаюкала Эшленд, но Алисе не спалось. Она вышла на деревянный балкон, выкрашенный зеленым в тон фасаду гостиницы в стиле Дикого Запада. Спящая деревня напоминала Личфилд, где она жила у приемных родителей. Было 3 часа. Алиса наблюдала за тенями, вслушивалась в тишину и вспоминала себя в 15 лет. Покой бескрайних пространств вернул ей то, что она безвозвратно утратила в шуме и грохоте Вашингтона. Тихая ласковая ночь дарила покой. Открылась балконная дверь соседнего номера. Появился Ник.
Да чего же холодно. Нужна храбрость, мой потрепанный Ромео, чтобы в такой час выйти в кальсонах на балкон полюбоваться возлюбленной. Не спите, Алиса?
Нет. А вы?
Ну, я спал. Ну, захотел пить. Увидел свет.
Наступила пауза длиной в полет падающей звезды. Ник никогда не видел Алису в таком неглиже, разве что в день взрыва. Розовая футболка с лохматым серым щенком соблазнительно обтягивала идеальные формы.
Господь всемогущий, как же она хороша! Выглядит на 18 лет.
Если тебе больше нечего сказать, остается только стратегический подход. Возвращайся в постель и предайся фантазиям. Ты 4 часа не спал, да и награду уже получил.
Ну, ладно. Доброй ночи, Алиса. Завтра нас ждет работа.
Вы правы. Я тоже попробую заснуть.
Что вы там увидели, Алиса?
Она обернулась и посмотрела на него, нежно, как спаниель, вышитый на ее футболке. Ничего? Ничего важного. Может, астероид Б-612?
Не понял.
Астероид Б-612. Не пытайтесь вспомнить, Ник, вы не поймете.
Теперь она принимает меня за умственно отсталого. Слушаюсь. Вашему шоферу недостает мозгов. Лучше ему уложить их спать. А то мало ли.
Алиса улыбнулась. Нет, Ник, дело совсем в другом. Хорнет закатил глаза, чтобы не пялиться на грудь Алисы под розовой тканью.
Значит, я для вас недостаточно романтичен?
Перестаньте, Ник. Вы взрослый. Потому и не можете понять.
Взрослый? О, да. Все мое существо это чувствует. Но и ты, Алиса, не девочка.
Он взял себя в руки и спросил почти веселым тоном. Итак, взрослые люди не способны разглядеть астероид? Увы. Вы читали «Маленького принца»?
Мой черед сожалеть. Я и литература, особенно французская...
Между прочим, «Маленький принц» был написан в Нью-Йорке. На французском языке, тут вы правы. Никто на свете не писал ничего прекрасней. Эта книга о счастье, несмотря на ужасно грустный конец. О надежде, хотя свет она увидела в 43-м, а вскоре погиб Лаки.
А какое отношение к книге имеет астероид?
Там живет маленький принц. Когда Сент-Экзюпери становится грустно, он смотрит на небо и вспоминает друга, который вернулся жить на свою звезду. Печально и радостно. Понимаете? У каждого ушедшего есть собственная звезда.
Тед Силва боролся со сном. Получалось плохо. Уж слишком удобным был салон его Кадиллака. Он выбрал эту модель, предвидя частые отлучки из Вашингтона. «Вот ведь идиотство», — думал Тед. Плевое дело. Одна машина. Всего одна на пустынной парковке. Сломавшаяся тачка. Примитивно, однако надежно. И Эмилия Арлингтон наверняка предпочитает эффективность оригинальности и дешевым эффектам. Тед устал. Его вымотала медленная езда. Время позднее. Погасит она когда-нибудь этот чертов свет или собирается торчать всю ночь на балконе? Удумала тоже любоваться звездами. Даже не одевшись по-человечески. Чокнутая баба. А этот детектив? Почему не затащил блондиночку в постель? Развязал бы мне руки. Ну, что за невезение наткнуться на единственного вашингтонского детектива-педика?
Тед сделал глоток воды, обтер лицо и вернулся к чтению профессионального журнала американских парикмахеров. Его заинтересовали сушки-колпаки.